«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петарда» вас вітають Мара Нальшанська, Дидяніс Дюба. І цягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у четвер, 12 красавіка. Наша головна тема – не обмінем увагою День космонавтики. Поговоримо про проблеми білоруських інвалідів, про китайські інвестиції, яких усе ж таки чекає аеропорт Мінськ-2, про те, що міліція усе ж таки зможе виїжджати за межі Білорусі. І обміркуємо фільм, який був показаний білоруським телебаченням у годовину теракту у Мінському метро.
Еврорадио. Асалода онлайн.
І починаємо. П'ята новина 12 красавіка – День космонавтики. Про те, що Бога там нема, після першого польоту у космос у 1961 році сказав Юрій Гагарин, однак є там інші живі істоти. Про це ми порозмовляли з астрономом Іваном Сергієм. Наскільки у Білорусі увогулі шмат праці у астрономів і є можливості свою працю реалізовувати?
В Білорусі, як такої, офіційної астрономії нету, оскільки нету підготовки астрономів. Вот, в університетах є астрономи-любителі. Вот, і вони займаються доволі серйозними астрономічними наблюдениями. Тобто, наприклад, ісследування перемінних зірок, поиски перемінних зірок, наблюдення астероїдів і комет, тобто поиски астероїдів і комет.
А як ви ставитеся до уфологів, до людей, які дослідують іншопланетян? Чи ви лічите, що можна науково підходити до таких дослідувань?
Ну, взагалі, наскільки я знаю, уфологія, вона офіційно до сих пор як наука не признана. Я вважаю, що все-таки, ну, якісь непонятне явление на небе происходит, когда мы отдыхаем, потому что сам провожу наблюдения уже не один десяток лет, видел и визуально, еще когда не было видеокамеры, какие-то вот такие вот аномальные явления. Мое мнение, что да, что-то есть, какие-то вот неопознанные объекты летают, потому что я сам видел, какие неоднократно.
Конечно,
нужно некоторые такие вот объекты, как бы сплюснутые диски в 90-х годах. Потом еще видеокамера у меня заметила, скажем, несколько таких, такие вот размытые, как облака. Ну, это были не облака, потому что, как бы вот я визуально смотрел, ничего не было на небе, а видеокамера зафиксировала. И что это, я до сих пор не знаю.
А как вас, на вашу думку, может, варто все ж таки признать уфологию так само наукой и отделить ту частку уфологов, которые саправды стосуют науковый подход до своих исследований, от тех, кто просто расповедает байки и будует разного кшталту дивные теории? Ну, тому що тепер, сьогодні я таке маю враження, що коли хтось чує уфологія, так одразу не сприймає просто цього у серйоз.
Ну, моє мнение, звісно, должна бути уфологія офіційно признана як наука, і вот эти вещи, конечно, очень хорошо исследованы.
Ти верите вы в то, что існують іншопланетяне? Вот уже не як науковец, а просто як человек.
Я считаю, что все-таки какие-то внеземные силы, какая-то цивилизация все-таки есть, потому что если вот посчитать, сколько есть галактик во Вселенной, а их там, ну, сотни, там, тысячи миллиардов, и в каждой там может быть там 150-200 там миллиардов звезд, и очень высокая вероятность, что возле какой-то звезды на планете образовалась жизнь, вполне реально, что они тоже летают по галактикам, по вселенным. Вот если вот, скажем, поле засеять какой-нибудь пшеницей, скажем так, чтобы вырос один такой колосок, всегда зайдут или два, или не один. Наша цивилизация не может быть одна во вселенной, конечно.
На euroradio.fm шукайте так само розмову з координатором уфологічного комітету по Бірастійській області з Петром Віктором про те, як часто в Білорусі назирають НЛА, що найчастіше приймають за кораблі пришельців, а так само як працює наукова уфологія. І новина номер 4. У Білорусі кожний 20-й інвалід. На сьогоднішній момент у нашій країні зареєстровано 508 тисяч особ з обмежованими можливостями. Такі лічби огучила Мар'яна Щоткіна, міністерка праці і соціальної оборони. І вона представила депутатам законопроект об зміненнях і доповненнях у некоторі закони об соціальному обслуговуванні.
Принципово нове у цьому документі те, що долучається тепер до оказання послуг громадянської супольності і предпримальники.
Про те, з якими проблемами щодня мусять сутикатися особи з обмежованими магчымасцямі ў нашай краіне мы пагаварылі з намеснікам старшыні беларускага таварыства інвалідаў Сергеем Драздоўскім. Што найбольш цяжка вось у такіх штодзённых рэчах, што найбольш перашкаджае?
Было бы, наверное, легче найти что, то, что помогает. На самом деле, практически все сферы жизни сегодня носят такой характер барьерности, сплошные барьеры везде. Ну, типично это вот та самая безбарьерная среда, физическое ограничение. То есть бордюры, ступени, бездорожье. Кое-что меняется, не могу сказать, что ничего не меняется, но радикально не меняется ничего. Сегодня совершенно точно так же. Человек практически не в состоянии самостоятельно организовать свой полноценное проживание, независимое, самостоятельно, в общем, ну, без посторонней помощи выходить из дома, без посторонней помощи попасть на работу, без посторонней помощи попасть на учебу. То есть сегодня это более чем проблематично. Я могу сказать, ну, процентов для 90 это людей, кто в коляске, либо с пониженной степенью мобильности, это проблема.
Вось вы змагаетесь за то, как все ж таки наше асяроддзе было больше пристосованное для людей с обмежованными магчымасцямі. Какие вы отказы отрымовываете? Чому не изменяется эта ситуация?
Ой, вы знаете, вплоть до абсурда на самом деле. Как примеры вам приведут. А к нам прислали письмо. Коммерческая структура, в общем-то, строит новый объект и пишет специальное письмо. Просим согласовать его строительство без приспособления и обеспечения доступности. Потому что работа инвалидов на данном предприятии не предполагается. То есть, видите, изначально говорят, что а мы инвалидов вообще знать не желаем и близко не подпустим к своей организации. То есть такая типичная очевидная дискриминация. Понятно, что это все проблемы отношенческие. То есть это проблема совершенно какого-то вот такого младенческого восприятия действительности. Хотя уже наверняка люди в взрослом возрасте, но непонимание того, что вокруг тебя живут такие же люди, это можно соотнести только с младенчеством. Первое, что должно быть, и это просто безо всяких условий, безусловно, должно быть, это государственная политика. И в странах Европы, в Америке, то есть в странах первого мира, как минимум, существует специальное законодательство, которое очень жестко, очень твердо, очень конкретно регулирует вот несовершенство взаимоотношений в обществе. Это нормально, это ничего в этом нет.
И, насколько я веду, в европейских краинах законодавча прописано, что принамсі державные установы мусять быть пристосованы для того, как могли туда трапить так само люди с обмежованными магчимостями. У нас законодавча некие кроки вось робятся, как все что-то изменить ситуацию?
Ну, я вам скажу, смотрите, на самом деле законодательство у нас 91-го года говорит совершенно четко и однозначно. Строительство и реконструкция всех объектов без обеспечения их доступности запрещает. Вы можете представить, сколько строится, сколько перестраивается сегодня зданий и сооружений, которые совершенно произвольно происходят. То есть мы снимали клип специально вот для показа, чтобы показать, наверное, позитивный такой, как должно быть, да? В городе Минске нашли только одно условно доступное офисное помещение. Ну вот как с этим быть?
Да, речи, вот на конт працоўладкавання есть так само великая колькость европейских программ поддержки працоўладкавання людей с обмежованными магчимостями, и европейские страны заохвачивают працадавцев принимать на працу людей с обмежованными магчимостями и достосовывать свои офисы до того, как такие люди могли там працовать, обнижающие крыху податок и так далее. Як у Беларуси это выглядит?
Ну, знаете, на самом деле государственные программы есть, достаточно серьезные. В принципе, социальный пакет есть. Но это настолько, все эти государственные программы, социальные пакеты, прописанные законодательные нормы, настолько далеки от конкретных людей, что вот вам пример того, ну не пример, а вот вам статистика. 95% людей, инвалидов с первой группой, не могут найти себе работу. И это из трудоспособного населения, из трудоспособного возраста. Среди людей с инвалидностью более легких групп, она доходит до 80%. Вот эффективность всех программ, вот эффективность всего, что есть, на самом деле.
Полную гутерку со Спадром Дроздовским шукайте на euroradio.fm. І на номер 3 Беларусь не адмаўляецца ад удзелу Кітаю ў рэканструкцыі аэрапорта Мінск-2. Пра гэта заявіў міністр транспарту і камунікацыі Іван Шчэрба.
Процесс еще продолжается, переговоры. У нас никаких отношений, что там что-то уже разорвали, нет. Я встречаюсь и с послом Китайской Народной Республики и буду просить, наоборот, просьбой, чтобы все же мы эту работу тоже проводили с участием китайских партнеров.
Нагадаю, ранее проходила информация, что китайские инвесторы отмовились от реконструкции аэропорта Минск-2 после повторной оценки коштов працы, у якія опынулись амаль удвая вышэйшымі, чем ся агучвалася першапачаткова.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Гэта Еўрарадыё і навіна нумар 2 ў праграме «Петарда». Міліцыянтам можна выязджаць у Еўразвяз. Пра гэта ў гутарцы з карэспандэнтам Еўрарадыё заявіў намеснік міністра, начальнік міліцыі і грамадскай бяспекі Мікалай Мельчанка. Нагадаю, што некалькі дзён таму ў СМІ з'явіліся звесткі, што міністр унутраных справаў выдаў загад, які забараняе супрацоўнікам унутраных органаў выязджаць у краіны Еўразвязу.
Выказвалася меркаванне, што гэты загад своеасаблівы адказ на візавыя санкцыі з боку Еўрасаюза. Корреспондент Еврорадио, наместник министра, однако, заявил.
Такой информации я не владею, естественно, вам ничего сказать не могу. Документы я такой не видел. То, что пишут в интернете, это еще не значит, что это факт. Понимаете?
Штодзённая программа «Петарда».
І навіна нумар адзін. Міліцыянт, які прапусціў Канавалова ў метро, асуджаны на 3 гады. Пра лёс Віталя Рагачэўскага паведаміла беларускае тэлебачанне ў фільме «Метро», прысвечаным тэракту ў мінскім метрапалітэне.
Асуджаны міліцыянт стаяў на ўваходзе на станцыю метро «Фрунзенска» 11 красавіка 2011 года. Побач з ім праходзіў Дмітрый Канавалаў з сумкай, што можна ўбачыць на відэа з камер назірання. Але міліцыянт нават не звярнуў на яго ўвагі. За гэта на міліцыянта пачалі асобную крымінальную справу.
1 лютага 2012 года яго асудзілі на 3 гады пазбаўлення волі. Фільм, паказаны ў гадавіну тэракту, абяцаў раскрыць новыя факты, і сапраўды ў стужцы былі ўнікальныя кадры, напрыклад, затрымання Канавалава і Кавалёва да іх допытаў, але было і шмат памылак. Віталь Ругайн.
Еўрарадыё знайшло нестыкоўкі нават у фільме беларускага тэлебачання пра тэрарыстаў, які выйшаў на экраны ў гадавіну тэракта.
Даны фільм содержит сцены насилия і жестокасці і не рекомендован к просмотру дзецям і лицам со слабой или неустойчивой психікай.
На пачатку фільма ў кадры чалавек з сумкай, які прыехаў у Мінск. Ён нібыта ідзе ў метро на разведку. У кадры выдзелены хлопец у чорным і чорных ботах. А ў наступным кадры мы бачым нібыта таго самага чалавека ў чорным, які спускаецца па лесвіцы, і на ім ужо белыя красоўкі. А вось голас за кадром расповедая про ранние злочинства Коновалова и Ковалева у Витебску.
Дважды вспыхивают киоски. Один выгорает дотла.
Так, у материалах справа иде говорка про 2 киоски, але успыхвая только один, да и дотла не выгорая, горыть дах. Инший киоск увогуле не горел. По гэтым эпизоде суд нават оправдал Коновалова. А вось на відэа намеснік начальніка следчага ўправлення генпракуратуры Максім Варонін распавядае, што Кавалёў някепскі электрык і дапамагаў Канавалаву прывесці бомбу ў баявую гатоўнасць.
Трэба забываць, што Кавалёў электрык, он спецыяліст у гэтым, і неабходна было эту сістэму падключыць. І вы понимаете, когда Кавалёў давае паказанні, он расказваў настолько точна, настолько выдавая такие тонкости этой системы, электрической цепи, ну, это не мог сказать человек, который просто даже наблюдал со стороны.
Далее мы бачим кадры допыта Ковалева у подтверждения этих словов. Ковалев говорит, что Коновалов достал передатчик, показал ему и потлумачил, на во что он, и дал натиснуть пару разов.
Он вытащил, достал передатчик, сказал, что это для того, чтобы запустить бомбу в действие. Нажал пару раз, я тоже взял бутах.
Здаецца, з гэтых слоў пра веданне тонкасці сістэмы электрычнага ланцугу зразумець складана. У фільме сцвярджаецца, што Канавалаў часта гаворыць пра самагубства.
Канавалаў часта гаворыць о самоубийстве. На суде 10 свидетелей, в том числе родная мать, отец и брат, подробно описывают 3 попытки суицида.
Але на суде усе 3 адмаўляюцца сведчыць. Акрамя гэтай адмовы не гаворыць ні слова. Еўрарадыё мае запіс гэтага моманту.
Канавалаў, кем вам доводится?
Братом.
Вы согласны давать показания?
Не отказываюсь.
Отказываетесь давать показания? Все, можете быть свободны. Канавалов Дмитрий, ваш сын, да?
Да.
Вы согласны дать показания суду?
Отказываюсь.
А?
Отказываюсь.
К вечеру спиртное заканчивается, и Канавалов впервые после теракта покидает квартиру. Он идет в магазин.
При этом у кадры показывают адрес Заславская, 12. Еўрарадыё телефонуя у даведку и оказывается, что по этому адресе нема крамы. Больш за тое, гэта ў 1,5 кіламетрах ад таго месца, дзе жыў Канавалаў у Мінску. Але сапраўды насупраць на Заслаўскай 23 ёсць універсам юбілейны. Калі Канавалаў пайшоў туды, то па дарозе ён мінуў некалькі прадуктовых крамаў, але пайшоў менавіта ў гэтую. Падаецца дзіўным, што Канавалаў пайшоў так далёка, але Еўрарадыё узгадала, што ў 2007 годзе Канавалаў здымаў кватэру зусім побач на Заслаўскай. Таму, відаць, і пайшоў у краму, якую лепш ведаў. Таксама на судзе падчас следства ўзнікалі нестыкоўкі, да якіх застаюцца пытанні па сённяшні дзень. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
І гэта была апошняя навіна, пра якую мы хацелі распавесці вам у праграме «Петарда». Мара Нальшанская, Дзяніс Дзюбам. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.